Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, священник отец Алексей Давыденко.
Здравствуйте.
И ведущая Анна Свердлова. Хочется всех поздравить с первыми весенними днями, такими замечательными, солнечными.
И теплыми, и морозными одновременно.
Да. И, конечно, все понимают, что завтра такой международный женский день, который к нему такое отношение, наверное, неоднозначное, потому что в церковной среде все-таки больше, наверное, празднуют День жен мироносец, вот как именно женский день. Но все равно для многих 8 марта – это такой праздник, посвященный женщине, дорогой, любимый, связанный с приятными воспоминаниями. Поэтому все равно от души поздравляю всех радиослушательниц. И сегодня мы поговорим о предназначение женщины, о ее роли в современном мире, о ее роли в обществе и в церковной среде. Батюшка, скажите что-нибудь вот и про женщину вообще в целом, и про ее предназначение,
и про праздник. Действительно, вы правы. Приходится встречаться с широким спектром самых различных мнений по поводу того, как верующий православный христианин, христианка должны отмечать или не должны отмечать вот этот наступающий завтра день. И приходится встречать совершенно полярные такие мнения, начиная от какого-то такого легкого и такого легкомысленного такого отношения к этому празднику, что, мол, ну, там нет никакой идеологии, и вообще это все уже давно все прошло, можно отмечать, до совершенно радикального неприятия, такой даже демонизации некоторым образом этого дня, что вот ни в коем случае православный человек никак никакого отношения к этому дню не может иметь. Если, не дай бог, какой-нибудь школьник своей маме в этот день принесет букет, то это вот уже какое-то совершенно такое уже из области нравственного какого-то падения. Разумеется, что ни та, ни другая точка зрения, наверное, не должна находить поддержки в нашем таком мироощущении, миропредставлении. Разумеется, те, кто изучал историю этого праздника, благо, что благодаря вот такой какой-то дискуссии по поводу того, надо или не надо праздновать, можно или нельзя, эта дискуссия приняла такой достаточно широкий характер и глубоко копнули, что называется, все наши историки, исследователи, в том числе и достаточно такие известные люди. Поэтому эта история выстраивается в вполне такой зримый ряд, что называется. И мы можем определить, что в истоках этого праздника, ну, я не буду повторяться, это известные вещи, что это права там, за борьбу женщин на Западе и так далее. А потом у нас это приобрело характер, соответствующий нашему советскому времени. Была некая такая идеологическая нагрузка, связанная в большей степени с некой такой революционной борьбой в самом начале, на заре советского государства. Потом даже и у нас этот праздник потерял некоторую такую вот революционно такую вот
окраску.
Борьбу, что ли, революционную борьбу, да, вот эту окраску, такую революционно-боевую какую-то, да. Вот. И, наверное, наши вот мамы помнят, что в 60-х, 70-х годах, вот я сам еще помню, когда был в детском
саду. Дарили мимозы.
Мимозы дарили, и обязательно в этот день мы, советские дети, 60-х, 70-х годов, рисовали обязательно открытки с цифрой 8, я вот как сейчас помню, делали какие-то аппликации и так далее. Разумеется, что мы, дети, никакого идеологического, революционного или какого-то коммунистического духа не вкладывали в эти открытки, а просто дарили мамам. Я думаю, вот в этом аспекте и в таком виде, конечно, день, когда мы посвящаем какое-то внимание женщинам, вполне уместен. Вы его назвали, в общем-то, в церковном календаре есть такой особый день, но ведь сейчас живет то поколение женщин, которым неведом был этот день, тем, кому сейчас 40 и больше, 50, 60 лет, да даже и меньше. Тем, кому сейчас, наверное, 30-35, наверное, совсем еще не привыкли, если только не выросли, может быть, в верующих семьях и вообще, может быть, даже и бывает и обратная
даже
ситуация.
Даже в верующих семьях еще как-то широко не говорится о том, что этот праздник, вот День жен мироносец, это вот именно женский такой день.
Да-да-да. А вот завтрашняя дата, она уже как-то устоялась, и сейчас мы, собственно, вполне можем констатировать, что она давно уже, еще раз повторяю, уже, наверное, лет 40 назад, а то и более, наверное, потеряла вот эту свою идеологическую окраску и просто стала таким действительно женским днем. И поэтому, поскольку, по нашему с вами мнению, такой идеологической нагрузки нет. Наверное, мы можем просто оставить на совесть каждого и на желание каждого праздновать этот день или нет, лишь единственное заметив, что ну, не будет, наверное, никакого такого нравственного проступка, если кто-то пожелает в этот день преподнести букет своим мамам,
бабушкам,
да. Особенно тем, кто привык этот день праздновать. Мне кажется, что здесь вот такой в кавычках православный радикализм, он, наверное, будет скорее таким разрушительным, чем созидательным. Если бабушки, особенно малоцерковные, от своего воцерковленного внука будут каждый год в этот день слушать, что этот праздник никуда не годится.
Знаешь,
что
бабушка, я не буду тебя сегодня поздравлять. Подожди, пост, потом будет.
Это вряд ли некоторым образом поможет ее быстрому воцерковлению. Наверное, так. Ну, а что касается места женщины в...
В обществе.
В обществе, в церкви.
Сейчас в последнее время просто об этом очень много говорят. И священнослужители, и святейший патриарх как-то много приводил примеров из истории, приводил нам как пример великих каких-то женщин и примеры для подражания. Вот в связи с этим что-то скажите.
Да. Мне кажется, что вообще... Наверное, трудно это назвать какой-то такой постоянной регулярной дискуссией, но так или иначе вопрос, ну и наша передача сегодня этому свидетельство, то, что вопрос о месте женщины, особенно в церкви, да, там, где существует некое разделение, когда мужчинам дано служение священству, женщинам это не дано, возникает вот всегда вопрос о месте. И осмысление этого места самими православными женщинами, и осмысление их места мужчинами в церкви, не только священниками, вообще в целом. Да? Мне кажется, что вот при отсутствии какой-то постоянной, регулярной и конструктивной, наверное, дискуссии в обществе, наверное, эти вопросы и вот эти...
Они в каком-то смысле стали такими даже болезненными, я бы сказала сейчас.
Возможно, возможно. Вот такие общественные, может быть, размышления связаны с тем, что... По моему мнению, во многом, не только поэтому, но во многом связано с тем, что мы, как Россия, мы, как некое общество, мы, как вот есть такое замечательное понятие «русский мир», не этнический русский, да, а мир тех, кто думает как русские.
Русская цивилизация.
Да, если угодно, пожалуйста. Да, да, да. Ну, вот. Мы, как русский мир, встречаем сейчас совершенно чуждые для нас вызовы, да, которые радикально меняют место женщины в мире и ее отношение к мужчине, ее отношение к другим женщинам. Я бы даже сказал, что эти вызовы подчас извращают это место, да, и место женщины в мире, в семье и так далее, да, вырывают женщину из ее органического такого контекста и поставляют в какие-то такие совершенно невероятные позиции в отношении ко всему мирозданию, что называется. Да? И поэтому мне кажется, что во многом эта дискуссия в нашем обществе, именно здесь, у нас, в России, и Святейший Патриарх, может быть, даже в каком-то смысле предупреждая эти вызовы и вот эти какие-то разрушительные тенденции, дает ответ и на эти вызовы, и на эти вопросы, тем самым утверждая вот ту самую нашу русскую идентичность, русскую, опять-таки, не по крови, да, а по образу мыслей, по образу мироощущения, миропонимания. И мы с вами понимаем, что даже сейчас, может быть, это слова не будут понятны людям, кому сейчас 18-20, но вполне понятны людям, которые вот, ну, чуть старше, да, 25-30, вот они уже понимают, что, они помнят, как жили наши мамы, как жили наши бабушки, они видели это, их отношения в семьях. Мы сейчас можем констатировать, что несмотря ни на какие перипетии 20 века, не только войны, но и в большей степени перипетии, связанные со сломом, ну, такого традиционного уклада жизни, да? на тот момент, на начало нашей такой вот национальной катастрофы, да, в самом начале 20 века. Я здесь в данном случае имею в виду не только революцию, скажем, 17-го года, а вообще все то, что к ней привело. Это и Первая мировая война, это и февраль 17-го года.
И вообще падение нравов уже в конце 19 века.
Да-да-да, совершенно верно. Русско-японская война, которая таким тяжелым ударом пришлась по империи, ну и так далее. Мы же помним, особенно те, кто изучал советскую историю 20-30-х годов, особенно 20-х, вот это послереволюционное время, какой удар был нанесен по традиционному укладу семьи. Женщина предлагалась в виде такой пчелки, которая перелетает вот так вот от мужчины к мужчине, никакого традиционного вида семьи для нее не предполагалось. Это такая некая коммуна, где даже вот эта женщина-мать, она представляется таким человеком, который не привязывается ни к какому конкретному, значит, мужу, а вот как бы так вот живет в этой общине свободно. Мы помним вот эти демонстрации, значит, обнаженных активисток, которые ходили, значит, тут вот по Москве и тем самым проповедовали, значит, вот эти вот некие такие права женщин на якобы, значит, свободу от семьи. Вот же что было. И несмотря даже на вот эти, ну, совершенно катастрофические, казалось бы, изменения в нашем обществе, мощнейшие удары по традиционному укладу семьи, совершенно удивительным образом, стараниями наших вот этих самых дедушек и бабушек, которые жили вот в те времена, которые родились вот в 30-е, 40-е, на детство которых пришлось вот это серьезно, такое серьезное опустошение после войны, не только опустошение вокруг, но и опустошение какое-то внутреннее, когда нужно было пережить колоссальную утрату, в каждой семье погибли люди, колоссальная несправедливость, мучения претерпели люди. Только, может быть, Дух Победы помогал восстанавливать страну, и наши бабушки, дедушки-то погибли, десятки миллионов, бабушки на их плечах восстанавливала страна, за что им спасибо. И посмотрите фотографии 50-х годов в храмах. Одни платочки в храмах, мужчин почти нет. Тоже наши бабушки все это восстанавливали. И вот как ни странно, несмотря на такие страшнейшие, катастрофические, казалось бы, изменения в обществе, надо отдать должное нашим отцам и матерям, бабушкам и дедушкам, что они смогли сохранить традиционный уклад семьи у нас. Я имею в виду, что не только что традиционная семья – это отец, мать, дети, есть некое старшее поколение, это бабушки и дедушки, которые почитаются. Дети подразумевается, что они будут находиться в послушании к родителям и так далее. Не только, собственно, состав семьи, но традиционный уклад в смысле отношения между всеми вот этими тремя поколениями, как отношение уважения, как отношение родства, как отношение послушания, как отношение некого смирения перед старшими и так далее. Вот. И именно поэтому сейчас так важно то, что мы сохранили, точнее, даже не мы, а вот наши отцы и деды, то, что они сохранили, несмотря на тяжелейшие какие-то времена, и с точки зрения вообще никаких социальных вызовов, я имею в данном случае 20-е годы, и с точки зрения тяжелейших катастроф, войн, да, сейчас, может быть, как никогда, важно, почему и Святейший Патриарх, то, что вы сказали, об этом вновь и вновь напоминаю, сейчас, как никогда, особо важно сохранить то, что сейчас разрушается очень тихонечко, очень лукаво, изнутри, неким таким тонким ядом умерщвляется.
Но мне кажется, вот эта дискуссия о роли женщины, особенно в церкви, она связана даже, может быть, больше не с разрушением семьи или, наоборот, сохранением вот такого традиционного уклада, а больше с тем, что женщина в церкви видится неким таким подчиненным существом, в общем-то, не имеющих особенных прав, особенного голоса. И часто действительно в православной среде можно увидеть, как мужчины как-то это
давлеют,
давлеют и понимают это как-то вот по-своему,
как Богом данное право.
Молчи, женщина.
Да. Ну, мы как раз к этому и подвели, да, мы еще об этом не говорили. Действительно, приходится видеть, я как раз в начале передачи сказал об этом, что весьма широкий спектр весьма разных мнений можно услышать и увидеть их реализацию, этих мнений.
Я просто слышала, как совсем недавно одна из женщин, которая она депутат городской думы, и, в общем, вполне такая религиозная женщина, но, тем не менее, она себя как-то так немножко отделяет, говорит, от церковной женщины, ей не хочется, вот, она говорит, это тормозит развитие, тормозит какую-то возможность карьеры женщины, вообще ее вот, ну, положение какого-то в обществе, оно становится, ну, каким-то уязвимым.
Мой опыт и опыт нашего прихода, в частности, у меня другого-то и нет, собственно, но так или иначе показывает, что вот на моих глазах происходит нечто обратное. Наоборот, женщина находит в своем воцерковлении, в своей церковной жизни свою реализацию какую-то. Ну вот, пожалуйста, вот пример сегодняшней нашей ведущей. Да? Вот этот церковный человек, который является прихожанкой одного конкретного какого-то храма, да, во всей полноте является православной христианкой без исключения. Да? То есть вот нет такого отношения, о котором мы только что говорили, вот этой вот...
Отделение себя.
Да-да-да, вот, это, вот этой женщины-депутата. Да? Что вот я в какой-то части принимаю, значит, какую-то церковность свою, в какой-то части я ее не принимаю, такая избирательность. Да? Ну вот и пожалуйста, вы можете сказать о том, что вы в чем-то ущемлены, что ваше воцерковление и церковность как таковая, в широком смысле слова, мешает вашему развитию? Ну,
нет, даже наоборот. Думаю, но очень нет. Часто мне задают об этом вопросы. То есть я понимаю, значит, у людей со стороны есть такое представление.
Вот здесь ключевое слово «со стороны». То есть человек наблюдает за какими-то внешними проявлениями, не понимая сути вещей. Да? Если та же вот вами приведенная депутат, женщина, ну, видит, наверное, в среде своих, может быть, подруг каких-то, мы сейчас теоретизируем, да, что вот, значит, с ее точки зрения, значит, красивая, за собой ухаживающая женщина, вдруг, значит, как-то вот перестала, может быть, уделять слишком пристальное внимание своей внешности, как-то вот зачастила в храм там. С ее точки зрения, это вот что-то такое, вот какое-то подчинение. Да, мужу, храму, церкви там, и так далее.
Но, и что она уже не имеет в таком случае возможности как-то реализоваться.
Да, карьера где-то приостанавливается. Но на самом деле мы должны отдавать себе отчет в том, что в этот период, может быть, как раз вот такая ее подруга, она переживает некую переоценку ценностей. Это не значит, что она теперь на себя будет возлагать какие-то, евангельскими словами говоря, бремена неудобоносимые. Да? Она отказывается от того, чтобы, значит, как-то вот, опять-таки, там, ухаживать за собой там, или еще что-то. Просто мы часто делаем скоропоспелые, скороспешные какие-то выводы по периоду,
когда человек вот только-только подходит,
да, ему переоценки ценностей по периоду, когда человек еще сам не знает, что ему оставить, а что принять, что оставить из старой какой-то жизни, что принять в своей новой жизни, да?
А иногда вот ему резко хочется оставить вообще все.
Да-да-да. И здесь налицо такие тенденции максималистические, идеалистические у всех возрастов. У всех, значит, каких-то социальных, во всех социальных группах там, и так далее. Да? Тут часто приходится слышать, когда приходит человек, скажем, там, первый раз на исповедь, слышит что-то о посте, и вот все, да, батюшка, все, я теперь буду, значит, там чуть ли не на хлебе и воде, и приходится сдерживать даже таких людей, да, что не нужно, это не нужно пока, подождите. Вот. Так что вот здесь мы с вами, я надеюсь, выявили некую такую ошибку, когда люди, рассуждающие со стороны, вот это ключевое слово, да, они как раз на этой самой стороне остаются, а смотрят так вот только исключительно поверхностным взором, каким-то взглядом, и по каким-то незначительным, второстепенным внешним каким-то признакам судят о том, что в человеке внутри происходит. Это неправильно. Да? Вот у нас по радио не передается изображение, как по телевидению. Ну, я могу свидетельствовать, что рядом со мной совершенно современная, молодая, красивая девушка, которая, наверное, если бы сейчас женихи бы наблюдали бы то, как мы сидим в студии, наверное, бы много бы женихов нашлось, которые бы захотели бы некоторым образом вот так вот познакомиться с такой девушкой и иметь ее в своих друзьях, и нашли бы какой-то общий интерес, нашли бы ее привлекательной. И думаю, что те, кто рассуждает как раз о какой-то подчиненности или даже какой-то забитости женщин в церкви, ну, либо сталкиваются с такими вещами, а это неправильное понимание места женщины в церкви. Ну, действительно, здесь приходится констатировать, что да, люди просто сталкиваются с таким неправильным пониманием и с его реализацией. Ну, это верно. Либо вот, ну, просто какую-то недалекость проявляют. Да? А каково же место, спросят нас с вами? Чье это? Где это место? И ответ...
Может быть, этот ответ даже более важен не для женщины, а для мужчины, который часто определяет,
ну,
это место для женщины.
У вас сейчас звучит женский голос, наверное. Может быть. Ответ, как, наверное, и полагается каждому христианину, мы находим в Священном Писании. И он дан буквально, я, кстати говоря, часто об этом вспоминаю, на наших молодежных встречах, которые вот у нас проходят в нашем храме по воскресеньям. Вот, кстати, в ближайшее воскресенье будет такая молодежная встреча. Те, кто желает, могут прийти в храм Малое Вознесение на Большой Никитской к 5 часам на акафист Петру и Февронии, после которого мы и собираемся за вот таким дружеским столом и обсуждаем какие-то разные темы, касающиеся брака, семьи. Вот мне часто приходилось рассказывать собравшимся о том, что Бог уже в самых первых строках Священного Писания, и даже более того, в самой первой главе, у нас Священное Писание начинается с книги Бытия, угу, Ветхого Завета, да? И вот уже, если мне память не изменяет, Бытия, 1 глава, 27 стих, там говорится о том, что, я буду примерно цитировать, да, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. Ну, если вот просто прочитать эту фразу без всякого какого-то копания, ну, просто фраза, вроде бы не нуждается ни в каком толковании, ни в каком переводе, ни в каком разъяснении. Ну, сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. Но при первом же более таком пристальном взгляде мы обнаруживаем, что Бог творит человека, а потом как бы разъяснение, а кто этот человек? Мужчину и женщину. Человека. Угу. Не двух людей.
Человека.
Единого человека. Да? Которого в Священном Писании бытописатель Моисей называет словом Адам. Без определенного артикля. В еврейском языке есть артикль определенный. Ага. Который, как и все определенные артикли, как и все определенные артикли, он определяет, собственно, конкретное понятие или конкретного человека. Вот когда говорится о мужчине Адаме, говорится «га Адам» с определенным артиклем. А вот когда говорится о человеке, о человечестве вообще, говорится «Адам» без определенного артикля, просто «Адам». Да? И даже в современном, насколько я знаю, я не изучал современный еврейский язык, но насколько я знаю, что даже в современном языке слово «Адам» – это человечество. Без определенного артикля, это не имя. И оно сохранилось в многих арабских, арабский – это семитский язык, во многих семитских языках, и оттуда из семитских, и в том числе арабских языков, в азиатские языки попало. Везде слово «Адам» или «Одам» – это человек. В этих языках так и осталось. Так вот, если мы обращаем внимание на это, то обнаруживаем, что мужчина и женщина творится как некое человечество, как человек единый. Но не в смысле единый некий организм, который потом разделяется. Да? Это так называемые там какие-то андрогинные или гермафродитические теории. Ну, это глупость, конечно, да? Мы потом знаем, как творил Бог человека. Угу. Да? Мы знаем, что был сотворен Адам, а из него Ева. И, кстати говоря, по поводу ребра, здесь тоже очень важно понимать, что ребро – это не конкретно анатомическая какая-то косточка, толщиной такой-то, длиной такой-то. Да? Слово «ребро»...
Ты очень часто говоришь, что это единственная кость.
Да, где нет, да-да-да. Так вот слово «ребро» в еврейском языке – это «цела». Это не кость, это некая сторона, да? То есть здесь...
То есть как бы какая-то часть.
Часть, сторона, угу. Акцент на то, что именно из Адама творится Ева.
Угу.
Вот. А не, и акцент на то, что из конкретной анатомической части. Да? При этом это не исключено. Угу. Да? Совершенно не исключается то, что именно из ребра была сотворена Ева. Но так или иначе, слово «цела» не подразумевает только лишь конкретный перевод слова «ребро». Да? А некая сторона, часть. Так вот, уже здесь... находится, как мне кажется, самый высший, идеальный, максималистичный ответ на то, каково место женщины вообще в мире. Да? Это единый человек с мужчиной. И в их единении есть некая, ну что ли, говоря современным языком, сверхзадача человечества. Да? Что разделение полов... которое усугублено грехопадением когда-то, и это разделение уже не просто некое феноменологическое разделение, да, то есть как явление, что вот просто даны два пола и все, а разделение, связанное уже с состоянием падшести человека. Да, и это разделение выражается в чем? Да, в непонимании, да, в разности мнений. В разности мнений в худшем смысле этого слова, mm-hmm. да? В том, что вот эти полы, они начинают противоборствовать, сталкиваться друг с другом, да, вместо того, чтобы созидать вот этого единого человека. Так вот, задача христианина и христианки в таком случае – это преодоление вот этого дурного разделения полов в созидание некого единого человека, которого не разделяет грех.
Mm-hmm.
Да? Ну, в принципе, на этом передачу уже можно заканчивать, потому что вот самый высший ответ здесь, да, а потом мы вот, отталкиваясь от него, уже можем рассуждать, а где же конкретно? Хорошо, батюшка, вот вы сказали там, да, вот смотрим, значит, мужчину и женщину сотворил их, значит, вот мужчина и женщина – это единое человечество, значит, что мужчина, что женщина – это одно и то же, значит, все, что может мужчина, должна и женщина, все, что должна – нет. Вот здесь нет. В своем достоинстве, в назначении, в сотворении, как человека, мужчина и женщина совершенно равны. Но в своем предназначении в жизни, в своей реализации, в том и разница полов уже благая. Да? В чем благость этой разницы? В том, что мужчина и женщина не противоборствуют друг другу, а дополняют друг друга. Да? Совершенно банальная вещь, которую знают все психологи, семейные психологи там, и так далее. Да? Но в христианском понимании это возводится на некую новую высоту, на высоту Евангелия, да? Когда это единение мужчины и женщины, взаимное дополнение не только на неком таком психобытовом каком-то уровне проходит, да, а проходит через их души, через их сердца, через их судьбы, да, когда действительно они становятся плотью единой, неким каким-то таинственным существом, когда две личности остаются двумя личностями, но возникает некая совершенно удивительная связь, которую, мне кажется, очень хорошо почувствовали авторы когда-то известной песни «Мы эхо, эхо любви», да, в прекрасном исполнении Лещенко и Анны Герман, да, когда они, находясь на большом расстоянии, чувствуют друг друга. Да? И это не психоэмоциональное состояние некое, да? А действительно реалии любви. Да? И чем дольше живут люди, прожив в браке 30-40 лет, они тем более реально и совершенно спокойно чувствуют это эхо любви. Да? Когда слово «любовь» здесь уже вовсе не означает бурление чувств, да? А опять-таки возводится на некий совершенно новый уровень понимания, когда слово «любовь» становится тем самым, ну, если угодно, цементом в строении этого существа, да, в здании этого существа единого и целого. Вот. И вот эта благая разделенность полов, она как раз и предполагает, что каждый выполняет свою задачу во имя этого созидания. И эти задачи разные. И в этом смысле мы рассуждаем о неком органическом, что ли, предназначении, божественном назначении. Да? Мужчина делать одно, женщина другое, просто потому что, ну, если угодно, мужчине даны такие таланты, женщине даны такие таланты. Это вовсе не значит взаимного исключения талантов. Мы не можем говорить, что только мужчины, они способны, значит, вот, нести какую-то ответственность, более властные, более какие-то мужественные, решительные. Нет, и женщины тоже. Но это им менее присуще. Это в меньшей степени им присуще. Они тоже могут это в себе развить. И мы это видим, пожалуйста, на лице, на примере вот вашего депутата женщины, да, и других каких-то женщин, которые вполне справляются с ролью каких-то высокопоставленных чиновников в государстве. Да?
Вообще в этом году и в следующем мы отмечали много таких важных дат, связанных с победой нашего народа над врагом. Да? Вот недавно был юбилей Сталинградской битвы, в следующем году будет юбилей Первой мировой войны. И даже в связи с этими датами вспоминается очень много, действительно множество имен женщин, великих женщин, которые не только находясь в тылу, но и на фронте помогли одержать эту победу. Вот в связи с этим такой вопрос возникает по поводу, насколько женщине, это же все-таки как бы мужская такая обязанность защищать родину, насколько это приемлемо для женщины?
Ну, в первой части вашего вопроса звучит ответ на вторую часть вашего вопроса. Насколько это приемлемо?
Здесь... Я имею в виду не только именно военная служба, но и вообще некие такие мужские профессии, которые вот исконно считаются мужскими. Насколько для женщины, для ее души не вредно?
Ну, опять-таки, вот мы сейчас рассуждали, да, как раз о том, что нет совершенного какого-то исключения в женщине мужских качеств. И в мужчине женских качеств. Каких? Ну, нежность какая-то, мягкость, да, теплота. Мы можем встречать и таких мужчин, которые наряду с какими-то, с какой-то волевой решительностью обладают и вот какой-то такой нежностью, да, и какой-то чувственностью, и чувствительностью к душе другого. Это чаще всего к женщине относят такие качества. Ну, и мужчины такими качествами обладают. Да? Вот. Равно как и в женщине мы находим вот такие качества мужества, там, решительности и так далее. Если для женщины это органично, для ее внутренней какого-то понимания и ее понимания своей жизни, она идет, не знаю, в летчики и летает, да, мы знаем наших известных летчиц, да, советских, которые даже летчиками-испытателями были. Да, уж на что это настолько радикально мужская работа, да, и женщина с ней справлялась. Это как раз возводит нас к тому вот 27 стиху 1 главы, да, мужчину и женщина сотворил их одного человека. Они могут даже не только взаимодополнять, но даже где-то взаимозаменять друг друга. Да? Но ровно до той поры, когда в дело не вмешивается либо природа, да, ну, мужчина не может стать матерью, да, женщина не может стать отцом, никак. Да? Ни при каких условиях. Да? Женщина никогда не будет носителем семени, мужчина никогда не будет вынашивать детей. Да? Вот какие-то природные ограничения есть, да, касающиеся просто даже телесной природы. И есть какие-то ограничения в этой органичности, связанные, ну, наверное, с какими-то личностными характеристиками каждого человека и мужчины, и женщины. Ну, кто-то вообще боится в пассажирский самолет зайти, сесть в кресло и полететь, да? А кто-то совершенно спокойно садится в кресло пилота нового совершенно самолета, неизведанного, да, и поднимает его в небо, да? И эти личностные характеристики определяют наполнение жизни, да?
Просто сегодня очень часто молодые мужчины, они хотят видеть женщину такой решительной, волевой, и даже иногда это как-то гипертрофированное такое чувство, что женщина практически должна быть мужчиной рядом.
Да-да-да, совершенно верно. Это вообще беда, мне кажется, такой вот современной молодежи, современного общества. Это такая феминизация мужчин и мускулинизация женщин. Где-то в какой-то момент они начинают меняться ролями. Ну, здесь тоже можно рассуждать о последствиях войны и о том, что по статистике 9 парней на 10 девчат, как в той песне известной.
Мужчины в неполных семьях воспитывают.
Мужчины в неполных семьях, да. Чаще всего воспитывают мамы, дают женское воспитание, ну и так далее. Это, может быть, какие-то банальные такие вещи, лежащие на поверхности, но это, тем не менее, это сказывается. Это однозначно.
Конечно.
Совершенно. Это сказывается. Для девушки, ну, когда складывается ситуация, что ей не просто надо выйти замуж, а бороться за свое будущее счастье, просто буквально бороться. Ну, ей ничего не остается делать, как вот...
Очень часто ей есть желание понравиться мужчине, а если мужчина хочет видеть в ней такого жесткого, решительного человека, то и приходится смиряться с этой ролью.
Да-да-да, и приходится играть такую роль и мобилизовывать в себе какие-то действительно мужские качества. Но уверяю вас, что если в 20 лет это сделать, может быть, легко и надеть на себя вот такую маску какую-то, или, может быть, даже и не маску, а вполне себя, в общем-то, спокойно и органично чувствовать в такой роли, то лет в 40 такие женщины с большой горечью говорят о том, что вот они всю жизнь были мужиками в семье и несли на себе тягость эту, а так хотелось бы быть женщиной.
Что же тогда делать?
Быть женщиной. Быть женщиной. Понимаете, в чем дело? Мужчина не появляется до того момента, как появляется женщина. И наоборот. Женщины нет без мужчин. Вообще в онтологическом смысле. Да? То есть пол возникает только тогда, когда есть вторая половина. Вообще в смысле бытийственном. Да? И для того, чтобы женщина была женщиной, нужен вообще в принципе мужчина. Да? И для того, чтобы он был мужчиной, не надо брать его функции на себя. Надо быть женщиной. Тогда ему ничего не останется делать. Как исполнять...
То есть в каждом конкретном случае надо все время уходить от этой роли.
Ну, мы сейчас не сможем дать универсальный рецепт, потому что если какой-то девушке, хорошей, доброй, замечательной девушке с крепким характером, понравился какой-то, ну, такой молодой человек, ну, не очень волевой, но он ей понравился, вот они как-то так симпатизируют друг друга, любят друг друга. И она понимает, что если она сейчас не проявит какое-то волевое усилие, то ничего у них не выйдет, ничего не получится, он не примет никаких решений, они не создадут семью, там, например, если они к семье стремятся, и так далее. То ей надо принимать такое волевое решение. Будет ли это чисто мужским поступком? Ну, не думаю. Вот. В этом смысле как-то искусственно отступать, потому что вот по радио, значит, сказали, что вот вы знаете, надо, значит, в каждом моменте быть женщиной. Надо быть женщиной. Но женская модель поведения, она вовсе не исключает волевых решений. Это безусловно. И приведенные вами примеры мужества на войне, да, причем исключительного мужества, ни в чем не уступающего мужскому мужеству. Ну, совершенно ни в чем, абсолютно. А иногда там где-то даже и за гранью находящегося мужества. Когда женщины переносили тяготы и лишения войны, тыла, голода, так что умирали сами, мы знаем, блокадный Ленинград.
Себе...
Да, 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 умирали сами, но выкармливали детей. Да, чудеса мужества проявляли. Вот. Поэтому мне кажется, что каждый, оставаясь на своем месте, понимая свое предназначение, зная о том, что Бог пожелал, чтобы мы, с одной стороны, являлись вот такими двумя половинами человечества, но не для того, чтобы нас разъединить, а для того, чтобы обогатить наше бытие. Вот для этого.
Может быть, у наших радиослушателей появились вопросы. Напоминаю, что мы находимся в прямом эфире. Телефон нашей радиостанции 8495-629-0873. 8495-629-0873. Мне кажется, нам уже поступил звонок.
Здравствуйте, слушаем
вас. Здравствуйте, добрый день.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий.
Да, Дмитрий, вот, слушаем вас.
Извините, я вот все-таки бы хотел бы вспомнить, мне вот очень это запало в душу, в Ветхом Завете, когда у Давида вот его друг, там, сын Саула погибает, то Давид, оплакивая его, говорит, что «дружба твоя утешала меня более любви женской». И вот мне кажется, все-таки Господь хочет от нас всей вот этой мужественности, в смысле дружбы инофановой, умом, да, а у нас как раз часто это подменяется сварливостью и фанатизмом, таким как бы лжеженскими. И вот я считаю, что вот это хотел сказать, извините.
Да, спасибо. Ну, действительно, в той цитате, которую вы привели, мужская дружба и женская любовь разделяются, что очевидно. Так что, наверное, Давид был прав, говоря о том, что вот такая мужская верная дружба, она, наверное, скрепляет сердце и не бередит так сердце, как женская любовь. И поэтому он услаждался таким образом. У нас следующий звонок.
Добрый день.
Алло, здравствуйте, священник Алексей.
Евгений, кажется, да?
Евгений вас беспокоит.
Да, здравствуйте.
С предпостом меня и вас поздравляю.
Спасибо.
Спасибо.
Вот такая есть песня, известная, которая звучала во время перестройки. Нас растили под звуки маршей, нас крестили звездой. Нам пора уже кончить ползать на брюхе. Время вернуться домой. Такую песню пел Борис Гребенщиков. В связи с этим вот вопрос на тему сегодняшней передачи, на тему сегодняшнего, так сказать, праздника, 8 марта, граждан, о котором мы говорили. По-моему,
мы не о нем говорили, мы говорили о месте женщины в современном мире.
Ну, вы с него начали, как бы вы предлагаете, как бы с ним соглашаться.
Нет, ну, вовсе я не предлагаю с ним соглашаться, да, я предложил, нет, пожалуйста, прослушайте то, что я сейчас скажу. Угу. Я предложил каждому человеку определять самому, праздновать или нет, ровно в той степени, насколько он считает идеологизированным этот праздник или нет.
Ну, он идеализирован, это однозначно, однозначно.
Ну, вот вы не празднуете, пожалуйста.
Это знать. Вы должны, священник, об этом знать.
Я как раз об этом и говорил.
Да. Да. И надо не забывать, что 9-го, как раз память о Иоанна Крестителя.
Да, и будет она праздноваться завтра именно.
И этот праздник, 8 марта, именно не случайно создан накануне.
Да. Праздноваться Иоанн Крестителя будет завтра по уставу церкви. Да, спасибо, Евгений. Ну, я призову наших слушателей, особенно тех, кто, может быть, не сначала слушает, прежде чем задавать вопрос, внимательно слушайте то, что мы говорим, потому что в эфире часто звучат вопросы, не соответствующие содержанию наших слов.
Нам еще один звонок поступил. Добрый день.
Добрый всем день.
Да, Владимир.
Я в честь праздника, я прекрасно понимаю чувства Евгения, что сейчас звоню, и ваша батюшка. А я выбираю такую сторону. Я человек тоже верующий.
Да.
Слушатели, возможно, меня уже несколько знают.
Да, знают, конечно.
Я хочу сказать, что лишний повод поздравить или уделить женщине внимание, нет в этом ничего худого.
Да, спасибо, что вы согласны.
Спасибо.
Более того, это бы чувство, это бы праздничное настроение, которое наше человечество в этот день, как 8 марта, отмечает, я бы хотел, чтобы было каждый день, каждый день в году. А теперь нашей уважаемой прекрасной ведущей Ане, если батюшка благословит, я бы посвятил бы стихотворение.
Давайте.
Из твоей любовной лирики.
Давайте.
Написанное 13 лет назад.
Угу.
Сейчас такие стихи я уже не пишу, потому что любовь Христова, она слаще любой земной, но я не отрицаю. Бог благословил, и все во славу Богу, если молодые сердца встречаются,
да,
и между ними чувства, и главное, если посередине Христос, то есть основа и фундамент и прочность семьи, то это все только во славу Божию и на счастье молодым. А стихотворение называется «Признание». Я бы хотел, чтобы Анна, вы бы когда-нибудь, если у вас, если нету, а если есть, то, в общем, ваша вторая половинка, пускай не этими словами, но подобными, обратилась к вам с такими чувствами, в каком я сочинил в этом стихотворении.
Спасибо. Давайте послушаем.
Читаю. Называется «Признание». «Пред вами я, коленно преклоненный, не смею взор смущенный свой поднять, величием красы вашей плененной, как я желаю вас, мой друг, обнять в тени ветвей черемухи душистой, неведома вам боль моей души, лишь соловей поет вам голосистый, как вы милы и дивно хороши, сударыня, Позвольте вашу руку к пылающей груди своей прижать. Как жажду я рассеять эту муку и только вас, любимой, называть. Храни всех Господь.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Я думаю, что у нас будет возможность запись этого стихотворения передать второй половине Анны, чтобы не только само стихотворение, но и слова, которые перед ним звучали, вторая половина Анны услышала.
Батюшка, ну вот пока нам нет еще следующих вопросов, еще хочется поговорить о том, что вот сейчас очень много таких возникает молодежных организаций и чисто женских организаций. Они разный такой характер носят. Вот в числе их есть такой Союз православных женщин. Как вообще вы относитесь к таким вот союзам?
Да, этот вопрос большой и, наверное, требует какого-то такого достаточно пространного пояснения. У нас осталось совсем немного времени, ну, за оставшиеся пару минут я попробую сказать. Ну, разумеется, какое мое может быть мнение по этому поводу? Если женщины находят нужным объединяться в некий союз, чтобы как-то более организованно, более концептуально, что ли, выражать свою точку зрения на происходящие какие-то процессы в обществе, в церкви, только положительно это можно оценивать. И здесь часто священнику задают этот вопрос в том смысле, что не видите ли вы какого-то вызова себе в свою сторону, не видите ли вот какой-то опасности своему положению в церкви? Нет, не вижу.
Нет,
наоборот, даже наоборот.
Мне кажется, тут даже есть такая большая разница между светскими организациями женскими и именно вот, которую я уже упомянула, Союз православных женщин, потому что если светская организация, она призвана сказать, что вот мы уже не слабый пол, вот женщина уже давно не слабый пол, то здесь наоборот, это некая такая помощь друг другу, женщинам, чтобы иметь право называться слабым полом, как раз вот помочь друг другу.
Это совершенно верно, потому что вот мы сейчас буквально несколько минут назад говорили о том, что современные женщины, молодые особенно, они страдают от того, что мужчины рядом с ними часто совершенно лишены какого-то желания принимать решения. Вообще, в целом, даже вот в простых каких-то отношениях, даже в дружеских отношениях, я не говорю о том, что там сделать предложение или признание, как сейчас Владимир читал, боже упаси, даже просто в простых каких-то ежедневных отношениях лишены напрочь инициативы, волевых каких-то качеств, и женщине приходится их на себя брать, чтобы эти отношения выстраивать, за двоих уже. Конечно, это тяжело, это жить за себя и еще жить за своего молодого человека.
А при этом еще нужно сохранять все-таки женственность.
И при этом еще женственность сохранять, да, в том-то и дело. И поэтому, если некий собрался некий такой союз, который может формулировать эти мысли, их как-то более четко артикулировать и осмыслять, как для самих женщин, так и для мужчин, о чем вы говорили, о важности этого, наверное, только это надо приветствовать.
Наше время уже подошло к концу. Хочется еще раз всех поздравить, если не с праздником 8 марта, то, по крайней мере, с первыми днями весны, и пожелать всем радости, и любви, и тепла. Напоминаю, что с вами был в студии священник отец Алексей Давыденко.
Всего доброго.
И ведущая Анна Свердлова. До свидания.
До свидания.